Итак, мы в прямом эфире. Мы можем начинать общаться через какое-то время, через несколько минут, но для начала я советую вам прислушаться к Павлу Цымбаленко, потому что он будет изрекать мудрость Чанаки Пандита. Эта тема у нас продолжается уже несколько недель. Я думаю, вы в курсе и знаете, что эту мудрость нам нужно знать, она поможет нам в жизни. И, конечно же, вы можете участвовать в этом обсуждении чуть попозже, задавая свои вопросы как по скайпу, так и с помощью нашего сайта vedaradio.fm. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Спешу сказать, что у нас осталось с прошлого эфира один вопрос остался. Может быть, я как раз его зачитаю, как вы обычно это предлагаете, и потом обратимся к мудрости Чанаки Пандита.
Да, можно. Я рад приветствовать всех радиослушателей, кто меня сейчас слышит на Ведарадио. Радио, которое помогает нам наполнить свою жизнь видением или знанием. Я рад приветствовать ведущих. Готов ответить на вопрос.
Спасибо, Наталья. Я думаю, будет рада услышать ваш ответ. Не зря написала. Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации, если, ходя в храм, со временем, через год, я стала замечать, что отношение к людям, которые там занимаются духовной практикой, стало меняться с очень хорошего на раздражительное. То есть в некоторых из них мне стали не нравиться некоторые качества или поведение. Но как-то это проявить я считаю неправильным, и все это недовольство накапливается и стало мешать мне ходить в храм и даже мешать заниматься духовной практикой. Как быть в такой ситуации?
Угу. Ну, любая духовная практика – дело непростое. Нам нужно трансформироваться из того состояния, в котором мы сейчас находимся, в другое состояние, очиститься. И это очищение – это достаточно болезненный процесс. То есть люди, которые хотят, занимаясь духовной практикой, рассчитывают на то, что эти занятия они будут такими очень увеселительно развлекательными, то, скорее всего, у них ничего не получится на этом пути. Подобно тому, как болезнь, когда мы очищаемся, она выходит через какое-то обострение. Точно так же, когда мы очищаемся внутренне, преображается наше сердце, то человек испытывает неприятные ощущения. Это болезненный процесс, процесс понимания своего несовершенства. На санскрите это называется анартха-неврити, или уничтожение неблагоприятных качеств, которые у нас есть. А вритти – это определенные такие, знаете, импульсы изнутри, которые неосознанные, которые толкают нас делать какие-то вещи. Мы не замечаем даже этого сами. Единственный вариант, как мы можем это увидеть и заметить, это когда мы будем слушать других людей, находящихся рядом с нами. Они смогут нам увидеть, понять эти вещи. Как правило, мы не хотим этого делать, мы закрываемся от слов близких людей. Почему я это говорю? Я это говорю, потому что вот эти вот анартхи или негативные качества, которые заложены в нашу природу, они проявляются внешне, как сомнение в Боге, есть он или его нет, как сомнение в духовном учителе или в учителе, когда мне непонятно, эксплуатирует он меня или не эксплуатирует, каков смысл этих отношений. И когда мне становится непонятна мотивация людей, которые занимаются духовной практикой, мне кажется, что они все обманщики и притворщики. Это очень похоже на то, о чем говорит сейчас. Это очень похоже на то, о чем сейчас говорит вот женщина здесь. В этом вопросе, что она начала видеть какие-то дурные качества, которые ей не нравились, и сказать о которых она считает неуместным. То есть это некая наша внутренняя проблема, которая вот внешне проявляется именно таким образом. То есть мы пытаемся источник вот этой вот чистоты или святости в лице духовного учителя, священное писание или людей, которые стремятся к совершенству, найти в них недостатки и таким образом избавить себя от этого импульса или стремления, которое движет человеком, в частности, на духовном пути поменяться. То есть, по-простому говоря, мы не хотим меняться, и это общество людей, духовных людей, оно постоянно давит нам на мозги. Люди не хотят находиться в обществе людей, которые выше, чем они, потому что это давит на них. Мы хотим находиться или в обществе людей, которые хуже, чем мы, потому что там можно сиять, и никто тебе не будет мешать. Или мы готовы находиться как минимум, как точнее запредельный максимум в обществе равных людей, но в обществе тех, кто чище и лучше, находиться сложно. То есть мы начинаем незримо испытывать вот это вот давление. И обычно классика такая, что мы находим недостатки, подобно тому, как заноза, она втыкается в нашу руку, и тело окутывает ее гноем, чтобы вытолкнуть эту занозу из тела. Точно так же, когда в нас попадает звук, слова более чистых людей, наш ум, он окутывает гноем этот звук. Тот самый звук, жизненно необходимый нам, как пища необходима телу. Точно так же в духовной жизни, в процессе построения отношений с людьми, духовной практики. Пища для нашего роста – это слова. Зачастую больные слова других людей. Больные, но правдивые. Люди понимают, что надо терпеть, когда хирург в зубе копошится, что это вылечит. Но то, что и слова другого человека помогут, зачастую людям, к сожалению, непонятно. Они не готовы эту боль терпеть. И эта пища, это реальная пища. Если мы эту пищу не будем потреблять, то мы духовно умрем. И начиная вместо того, чтобы потреблять эту пищу, усваивать, переваривать, размышлять, наш ум окутывает гноем. Этот звук, этот гной на тонком уровне – это критика. Мы находим недостатки. Находим недостатки в том, из кого исходят эти наставления, эти слова. И найдя недостатки, мы очень уверенно объясняем самим себе, что эти все люди просто притворщики, они обманщики. Нет никакого смысла делать и слушать то, что они говорят. Каждому человеку, чтобы уютно себя чувствовать, нужен такой социум, в котором он не будет чувствовать себя неуютно, где люди разделяют одни и те же ценности, поэтому все сбиваются в какие-то социумы. Алкоголики общаются вместе с алкоголиками, наркоманы вместе с наркоманами, психически больные вместе с психически больными, благо интернет есть, да, он помогает собираться в сайты, в группы по интересам. И поэтому человек, он внутри уже принял решение, он его не осознает, что он хочет уйти из этого общества, потому что у него есть слабости, недостатки. Хочется есть мясо, пить, курить, сексом заниматься и со своей женой. А здесь какое-то общество людей, стремящихся к высшим идеалам. Хочется быть гордым, без зазрения совести, оскорблять других, унижать и при этом считать, что это не просто норма, а что как бы это и есть нормальная жизнь, когда ты сильнее. И поэтому такой человек, он критикует или обижается. Или он просто критикует, или обижается. Находит за что обидеться, неважно за что, за любую мелочь. Я наблюдаю много лет за такими людьми, уже больше 17. Люди всегда уходят обиженные на кого-то. Красиво уходят всегда, очень красиво. Я ухожу, то есть, хотя это удивительно звучит, на самом деле, если вдуматься в это, что я перестаю заниматься духовной жизнью, потому что меня кто-то обидел. И поэтому я не понимаю, в чем связь. Для меня это чудо просто какое-то. Каким образом твои отношения с Богом на твои отношения с Богом сказывается, что тебя кто-то обидел. Удивительно. Такой красивый обман, детский на самом деле. Как этого избежать? Надо понять, что это мне надо. Надо понять, что это не просто игра какая-то красивая, очередная, потому что духовная жизнь – это не игра. Духовная жизнь не для слабонервных. Если человек не готов меняться, работать над собой, не надо. Надо быть честным, не надо никого, ни на кого обижаться, никого осуждать. Нужно самому сказать себе: я пока не готов, я люблю колбасу. Я люблю ходить налево. Мне это нравится, пока я не могу от этого отказаться. У такого человека на самом деле больше шансов от этого избавиться, чем у лицемера, который в лицо будет улыбаться духовным людям, за спиной их осуждать. Если реально какие-то вещи есть непонимание, говорите, считайте неуместным сказать, наоборот сказать надо, чтобы увидеть, услышать, как люди на это отреагируют, услышать их какие-то доводы, аргументы, чтобы они смогли объяснить, почему они определенным образом что-то делают или не делают. Ну, то есть, надо понимать, что это наша проблема, а не проблема людей. Даже если у них есть недостатки, это все равно наша проблема. Почему? Потому что духовное общество – это не общество совершенных людей. Это общество людей, стремящихся к совершенству, и в этом разница. Ошибка, которую мы делаем, когда мы приходим в духовную жизнь, в духовное общество, она в этом состоит, что мы, наш завистливый ум, он говорит: ах, так они же не идеальны. И таким образом мы лишаем себя возможности развиваться в духовной жизни. Духовное общество – это не общество людей, которые обязаны быть идеальным. Это общество людей, стремящихся к совершенству. Если люди стремятся к совершенству и даже при этом делают ошибки, но не становятся профессиональными грешниками, лицемерами, если они честны, это святые. Поэтому это известная история. Я думаю, что здесь нужно подумать, что мне реально в жизни важно и ценно. Поверьте мне, я не знаю, как зовут человека, который задает вопрос, мне за мои 17 лет столько было возможности обидеться на кого-то.
Это Наталья спрашивала.
Кто?
Наталья.
Да, Наталья. Столько было возможности обидеться на кого-то, и столько я видел недостатков. Но смотря на что смотреть, та любовь, поддержка, забота, понимание, прощение, которую я получил в духовном обществе, я не получил даже от собственных родных. Поэтому здесь вопрос, насколько у нас благодарное сердце. Знаете, мы такие интересные существа, что в принципе мы всегда недовольны, что бы у нас ни было. И в этом наша проблема. Вся ведическая культура, она этому учит. Единственное одной вещи – благодарности. Это называется на санскрите с красивым словом «яги». Людей с самого детства учат отдавать. В наше время людей с детства учат принимать. А нормальная культура, она должна научить человека отдавать. Ребенка не надо учить принимать. Хватательный рефлекс он сам развит, а вот давательный рефлекс – это задача родителей. Воспитать своего сына человеком или свою дочь человеком. Тем, кто как минимум полную ответственность за свою жизнь несет, платит по счетам, а как максимум помогает еще что-то делать для других. Знаете, как день рождения, в нашей культуре день рождения – это когда нам дарят подарки. На ведической культуре день рождения – это когда люди весь день постятся и раздают подарки гостям. Таким образом, напоминая себе еще раз, для чего они пришли в этот мир, брать или давать.
А постятся для чего? Чтобы почувствовать аскезу? Чтобы почувствовать, что они сюда не наслаждаться пришли?
Я не знаю, я не проверял эту информацию, но мне говорили, что с точки зрения астрологии, день рождения – это один из самых неблагоприятных дней в году для человека.
Да, да, я тоже об этом читала.
Ну вот, и в этот день очень часто происходят какие-то конфликты, какие-то плохие вещи. У меня было, что меня на день рождения выгнали вообще из одного места. Это было, сейчас я скажу, в каком году, в 2004 году. Ну, так или иначе. Я знаю одного человека, у него болезнь началась на день рождения. Это, ну, то есть, это частный пример, надо суть понять. Суть она в том, что культура устроена таким образом, что человек ставится в центр. Интересы человека должны учитываться, но этот важный интерес тоже надо учесть. Интерес самого же человека, что если он не будет отдавать, то он не будет счастлив сам.
У нас тем временем еще один вопрос пришел. Может быть, мы его тоже рассмотрим?
Да, да.
Оксана написала: «Добрый день, низкий вам поклон. Подскажите, пожалуйста, как правильно обратиться к человеку, которого ты выбрал в качестве духовного учителя в ведической традиции? Как правильно это делать по вайшнавскому этикету?» Интересует Оксану.
Угу. Ну, мое почтение тоже Оксане. Если вопрос в том, каким образом правильно обратиться, чтобы учеником стать, это одно. Если просто как позвать его, то есть различные там титулы. Часто непонятно современному человеку, но как, знаете, в православии там батюшку называют святой отец, там еще какие-то есть эпитеты. Вот если человек, духовный учитель, в статусе находится саньяси или монаха отреченного, то к ним обращается как ваше святейшество. Если это духовный учитель, который является семейным человеком, то есть это действительно человек, который тронул наше сердце, мы хотим чему-то научиться у него. На самом деле духовный учитель, он никогда не считает себя учителем, он считает себя слугой своих учеников. И его служение в том, чтобы помочь этим людям ближе к Богу стать. Но если ученик хочет, чтобы в него вошло это знание из духовного учителя, то он должен проявлять смирение, поэтому к нему обращается ваша милость, если это семейный человек. Но этого достаточно. А если вопрос в том, каким образом стать ученицей кого-то, главная вещь при выборе духовного учителя – это два критерия. Первое – это то, что мы его слушаем, и его слова не трогают наше сердце. Меняется наш взгляд на жизнь, появляется вдохновение, вера, энтузиазм что-то делать. Мы хотим выстроить свою жизнь через его слова. А вторая вещь – то, что мы готовы его слушаться. То есть мы должны быть реально готовы что-то делать для этого человека. И, как правило, духовный учитель, он просит, чтобы ученик помогал ему распространять духовное послание в той или иной форме, в которой он может. Ну и есть определенные принципы духовной жизни. Следование принципам нравственности, повторение мантры, совместное какое-то служение вместе с людьми, которые тоже идут по этому пути. Человек обязательно должен что-то делать практически. Таким образом он сможет доказать Богу в его сердце своей искренности. И тогда Бог, он наградит нас духовным знанием. Потому что духовные истины не передаются просто как некая информация. Они передаются как даршин или некое видение жизни. Это происходит тогда, когда мы должны пройти проверки. Проверка обычно одна. Одна простая проверка. Делаем мы то, что мы хотим, или то, что, если мы о духовной жизни говорим, то, что от нас хочет наш духовный учитель. Как правило, люди делают то, что хотят они. Ну и поэтому они в какой-то момент даже могут разувериться в духовной жизни. Но если мы смелые, то мы поймем, что мы, строго говоря, никогда нормально процессу-то и не следовали.
Хорошо, может быть, сегодня рассмотрим тогда какой-то еще очередной афоризм от Чанаки Пандита?
Да, окей. Итак, мы с вами продолжаем изучать мудрость Чанаки. Я всегда вначале делаю маленькое небольшое такое введение, чтобы настроить людей на какой-то серьезный лад. Человек рожден для того, чтобы измениться, трансформироваться, и к этому призывают нас веды. Веданта Сутра, одно из самых известных ведических произведений, первый прям в сутре говорится «Адхато Брахма Джигьяса». Адхато Брахма Джигьяса говорит, там говорится, что теперь ты, пришло время вопрошать об абсолютной истине. Теперь пришло время вопрошать об абсолютной истине. И обычно сутры их всегда комментируют. Ачарьи или, скажем так, святые отцы в комментаторской традиции, они объясняют, что теперь означает, что когда ты человек. То есть в соответствии с ведами, веды – это божественное знание, которое дано людям свыше для того, чтобы их жизнь она увенчалась успехом. Чтобы в конце концов жизнь была не тем, что с каждым годом мертвым грузом будет давить нам на голову, а тем, что будет возвышать нас. И это ведическое знание призывает человека трансформироваться или измениться. Другой ведический афоризм звучит как «Не оставайся во тьме, выйди на свет». То есть человек, он рожден для того, чтобы измениться. На вопрос, могу ли я измениться, ты должен измениться. И это единственный смысл твоей жизни. Если человек будет делать все, что угодно, но не будет делать этого, что бы он ни накапливал, ни приобретал, можно накапливать много разных вещей, деньги, власть, знания, даже. Речь не идет о духовном знании. Там свои подвиги можно потом записывать в блокнотик, Дон Жуаном быть еще кем-то. Это все достаточно, или свои какие-то там достижения. Что-то построил, что-то записал, сделал. Человек не будет удовлетворен, потому что человек удовлетворен реально тогда, когда он трансформируется или видоизменяется. Мы сейчас готовим большой онлайн-курс образовательный. Он сегодня начнется. Двухнедельный по взаимоотношениям. Я в конце эфира о нем скажу чуть-чуть более подробно. И когда я вчера сидел в поезде и доделывал этот курс, там систематизировано очень много какого-то ценного материала, который я накопил в этой вот сфере за последние там, ну вот как раз эти 17 лет, время, на протяжении которого я пытаюсь как-то видоизмениться сам по-настоящему внутри. И там меня попросили, чтобы мы сделали какие-то слайды, еще что-то. И я сидел, как-то систематизировал все это. Я не любитель каких-то слайдов. Я в основном, я сначала интуитивно просто чувствую какую-то истину, а потом уже логически пытаюсь найти доказательства или сам доказываю. Но я человек интуиции полностью. Вот этого тонкого какого-то чутья. Но меня, тем не менее, убедили, что это важно, чтобы были слайды, чтобы людям остались какие-то семена или как бы точки опоры, вернувшись к которым они смогут вспомнить весь основной материал. И мне как-то не хотелось им давать весь этот материал. Но когда я сам сидел его систематизировал в поезде вчера, я понял, что в принципе я могу вообще его выложить хоть сегодня ВКонтакте, но во всеобщее пользование. И в принципе это особо никому не поможет. Почему? Потому что знание – это не просто какая-то информация. То есть реальное знание, оно находится не на бумаге, оно находится у меня в сердце. И реально его можно получить, не украв у меня там какой-то файл с компьютера. А тот опыт какой-то ценный, каждый человек себе несет какой-то ценный опыт, мы можем обрести тогда, когда мы правильным образом будем взаимодействовать с другим человеком. То есть слушать, задавать вопросы, размышлять над этим, применять это в жизни, пытаться правильным образом относиться к такому человеку. Потому что можно слушать и слушать, это разные вещи. Если мы слушаем оценивающе, думаем, а вот здесь гордиться, здесь ошибся, ну, такое слушание, оно ни к чему не приведет. Но если мы отдадимся этому звуку, впустим его в свое сердце, то этот звук, он может переворот в нашем сердце произвести. И вся ведическая культура об этом, она призывает человека трансформироваться глубоко на уровне сердца. Я вот сидел вчера и думал, что на самом деле, ну какой вот смысл в этом во всем, какой вот вечный смысл в том, что я делаю. Я сижу, ну да, я семейный человек, я исполняю свой долг, я работаю, да, я зарабатываю деньги, я профессионал, там, я преподаватель, тренер, психолог, я обучаю людей. Но какой вечный смысл в этом во всем? Неужели как бы смысл просто в том, что там оставить после себя там какие-то книги, диски? Ну, уже оставил. Там просто вот что есть мой долг, я там семью поддерживаю. Самый главный смысл в этом во всем в том, что за эти годы трансформировался и изменился я, изменилось мое видение жизни. И когда придет смерть, она придет. Я сегодня человек, который нас подвозил с вокзала с супругой, ну, знакомый, друг. Я его спросил, говорю, а ты планируешь умирать? Смерть, она вообще в твоих планах?
Интересный вопрос.
Ну, я не задаю такие вопросы тем, с кем у меня отношений нет. Потому что люди просто у виска тебя покрутят. Ну, взрослый человек, у него две взрослые дочки, одна в институте учится, одна там школу, по-моему, заканчивает. Вот он там 21 год семейной жизни. Я хотел этим вопросом побудить его как-то, ну, задуматься и начать более серьезно жить и как-то более серьезно трансформироваться. Я ему говорю, ты планируешь вообще умирать? Это в твоих планах или нет? Он говорит, да, планирую. Я говорю, я тоже планирую. То есть смерть, она не мешает моим планам. Это запланировано. Если это искусство, тайм-менеджмент, это смерть в наших планах. Это нормально. Если человек не запланирует свою смерть, смерть запланирует его. То есть мы все равно умрем, но это будет шок. И некоторые боятся думать о смерти. Это глупость. Некоторые говорят, что они не боятся смерти. Это люди, которые настолько сильно ее боятся, что им кажется, что они не боятся. Это крайняя стадия страха смерти. Говорит, что я не боюсь смерти. Вторая стадия – бояться смерти. Третья стадия – понимать, что смерти нет.
А может быть, человек просто не понимает, что такое смерть, и поэтому говорит, что не боится?
Ну, как правило, да. Так и происходит. То есть тот, кто говорит, что не боится, он боится больше всех. Тот, что говорит, боится, ничего, нормальный человек в норме. А тот, кто понимает, что не боится, только тот, кто понимает, что смерти нет. Все, что существует, существует всегда. Сознание существует вечно. Иногда люди вопрос задают, кто Бога создал. Вопрос не в том, кто Бога создал, а в том, что у нас куцые мозги. Потому что мы видим то, что в этом мире есть начало, есть конец. Но начало-конец есть только у материи. Более того, у материи тоже нет начала и конца. Материя иногда проявляется, иногда уходит в неправильное состояние. Называется закон изменения, закон сохранения энергии. И об этом сейчас даже уже квантовая механика или как там физика говорит. То есть все, что существует, существует всегда. Расслабьтесь. Смерть – это иллюзия, ее не существует. Кто создал Бога, никто ему не создавал, он всегда был. И вас тоже никто не создавал, вы всегда были. А вот материя, она то появляется, то исчезает. Есть определенные циклы материи. А мы сознание, мы душа, мы вечные, Бог вечен. То, что существует, оно всегда существует. Но нам кажется, что у Бога должны быть рождение, начало, и то, что мы умрем по этой простой причине, что мы не имеем опыта духа. Мы имеем опыт наблюдения грубой материи, тонкой материи. Даже тонкая материя не умирает в момент смерти, только тело трансформируется. Оно из одной энергии переходит в другую энергию, а сознание идет дальше. Господи, это даже сейчас уже ученые понимают, квантовая эта механика. Как она объясняет нам то, что если мы смотрим на частицу, как они там проводили эти опыты, я не знаю, как называются эти микрочастицы, если на нее смотришь, то она становится частицей. А если отворачиваешься на нее, не смотришь, она становится волной. То есть материя, она меняется в зависимости от того, наблюдает за ней сознание или нет. То есть когда мы не смотрим на Луну, она не существует, как Луна в нашем восприятии. Она не существует, как Луна, говорит квантовая механика. Она существует просто как волна. Все имеет вибрационную, волновую природу. Как раз, ну, веды об этом, Господи, еще тысячи лет назад говорили, что все изошло из звука, поэтому смысл ведической культуры – это повторять духовный звук, слушать звук святых людей, повторять звук мантры. Последний афоризм Веданта Сутры, смысл всех вед говорит «Аннавритти Шабда, Таннавритти Шабда», что духовное освобождение приходит через звук, человек освобождается через звук. И когда мы смотрим на Луну, она становится частицей, она в нашем восприятии, она реальна. А когда мы не смотрим на нее, это волна, это доказательство современных ученых. То есть реальность зависит от того, наблюдает ее сознание или нет. Поэтому я, конечно, извиняюсь за такой жаргон, но не парьтесь, смерти нет. Это иллюзия, это обман. Все, что существует, существует всегда. Просто материя, она то проявляется, то исчезает. Тонкая материя, она уже не умирает с грубым телом. Человек рождается с определенными качествами, приносит определенный характер. Астрологи об этом могут сказать, что человек в прошлой жизни в себе культивировал. Кто-то музыкантом рождается, кто-то хорошим водителем, кто-то хорошим певцом, кто-то ученым. Это некая тонкая форма ума, которую мы взяли с собой с прошлой жизни. А душа, она вечна. Душа, сознание, наблюдатель. И смысл как раз-таки любой практики, будь то духовная практика, там, буддийская, там, как называется, випассана или мантра медитация. Индивидуально, когда люди повторяют мантру, и коллективно ее поют, молитва. Все это помогает человеку, должно дать ему этот опыт. Если человек раз этот опыт обретает, то человек, он избавляется от страха смерти. Смерти нет. Смерть – это иллюзия. Вот. И человек в какой-то момент эту вещь понимает, что это просто некий урок, это некий цикл, большой цикл. Как цикл есть день. Я много раз об этом уже рассказывал. Но кто не слышал, могу еще раз сказать. Есть цикл день, человек, утро, день, вечер, ночь, цикл. Потом мы ложимся и умираем. Грубое тело не работает, тонкое тело работает. Три состояния описывает йога, ведическая психология. Состояние сна со сновидениями, состояние сна без сновидений и бодрствования. В бодрствовании работает тело и ум, душара. Когда мы спим, грубое тело не работает, но мы видим сны, это тонкое тело работает. А сон без сновидений – это душа себя разотождествляет и с грубым, и с тонким телом. Мы просыпаемся, и мы не помним, что было, но помним, что мы были и что нам было хорошо. То есть, на самом деле, такая простая вещь, это происходит с нами каждый день, но люди не могут в эту вещь поверить. Им кажется, что это россказни какие-то, сказки. И это не сказки, это реальность. Горькая. Почему? Потому что все, что мы делаем, нам придется за это отвечать. Получим новое тело и в соответствии с законом кармы мы будем сталкиваться с последствиями своей деятельности. Но также эта реальность, она очень воодушевляющая. Почему? Потому что она подводит нас к пониманию вечности нашего «я». И то, что есть другая реальность, которая лежит за пределами этой просто грубой материи, которая постоянно меняется. То исчезает, то разрушается, и мы постоянно испытываем страдания от того, что думаем, что это и есть мы. Это не есть мы, это есть то, что мы наблюдаем. Духовная практика помогает поймать эту вещь, увидеть со стороны и почувствовать реальность другого опыта. Это не дешевая вещь, но этот человек может это сделать. Как раз таки с помощью духовного учителя человек, он достигает этого совершенства. Сам человек не может это сделать, это невозможно. Если вернуться к нашему разговору, то с этим человеком я спросил его, в твоих ли планах смерть? Ну да, циклы, да? Там неделя цикл, год цикл, весна – это рождение, лето – это развитие какое-то, весна – это старость, зима, природа умирает, смерть. Есть большие циклы, там юги, циклы существования Вселенной, в Ведах это тоже описывается, когда частично воды покрывает Вселенную, тот самый Вселенский потоп, но и в ковчег, и все остальное. Ну и так далее. То есть есть все циклично, и точно так же жизнь циклична. Вот. И я уж не помню, на какой вопрос я отвечал, но так или иначе. Смысл в том, что главная вещь – это не просто какая-то информация, которая у нас есть. Главная вещь, которая должна с нами произойти эта трансформация. Да, я рассказывал про слушание, о том, что веды призывают человека трансформироваться и измениться. Главная вещь, которая должна произойти, то есть должно поменяться наше сердце. Я сидел вот так в поезде и думал о том, что самое главное, самое ценное, это важно, что я учу людей, да, помогаю каким-то образом кому-то что-то понять. Я всегда искренне радуюсь, когда люди благодарят. Я в любом случае это буду делать. Будут благодарить, не будут, но мне приятно, что я полезен, ценен. Это важно, что я исполняю там свой долг как семейный человек. Но самое главное, чтобы трансформировалось наше сердце, потому что это то, что мы с собой заберем. В следующей жизни мы можем быть с нашими близкими, а можем и не быть. В следующей жизни мы можем какую-то другую роль сыграть. Но качество, которое мы развили с собой, мы заберем с собой. В конце концов, главное, чему человек может и должен научиться, это любовь. Любовь непростая очень вещь, очень непростая вещь. Когда мы должны думать о благе другого человека. Иногда благо будет в том, чтобы слова приятные сказать. А иногда благо будет в том, чтобы отчитать, сказать резко. А если человек совсем с ума сходит, иногда и ударить это благо, это тоже проявление любви. Понятно, что этого есть очень ограниченная сфера применения. Это просто когда человек, не знаю, совсем с ума сходит. Надо его очень резко остановить, чтобы он просто себя не убил или кого-то не убил. Ну так или иначе, любовь это не какая-то просто такая, знаете, догма. Вот и я вижу, как я в своей жизни тоже совершаю ошибки определенные, пытаясь этой вещи научиться. Но веды, они об этом. Иногда говорят, там, что веды, они учат астрологии, психологии и всяким другим полезным вещам. Единственное, на самом деле, чему веды хотят научить, это чтобы у человека стало любящее сердце. Все веды, они об этом. Если мы это поняли, мы все поняли. Если мы это не поняли, то мы не поняли ничего. Даже если у нас есть очень много информации и сертификатов о том, что мы прошли много тренингов, мы остаемся просто не носителями ведической культуры, а ее переносчиками или разносчиками. Вы говорите, там вопрос еще есть. Давайте я отвечу на вопросы лучше.
Да, я тоже согласна с тем, что хорошо было бы сейчас рассмотреть вопросы. Слушатели наши подключились. Кстати, можно и самим озвучить свой вопрос или рассказать свою ситуацию, в которой поможет разобраться Павел. Наш скайп с логином Ведорадио. Всегда рад принять ваш звонок. А пока я зачитываю вопросы в письменном виде на сайте. Короткий вопрос, но важный для Романа. Подскажите, пожалуйста, как можно справиться с вожделением? Ну, не только для Романа, вообще для всех это наверняка актуально.
Наверное, лучше этот вопрос задать тому, кто от него свободен. Это явно не я.
Может быть, вы общаетесь с такими людьми? И слышали что-то об этом?
У меня есть некий опыт понимания. Я как-никак 13 лет был монахом и хранил целибат. Это сложно, Роман. И сражаясь с каким-то большим, серьезным, сложным врагом, в принципе, я могу обрадовать, это невозможно. Самому. Если есть желание победить вожделение самому, то, в принципе, можно и не пытаться. Можно просто вожделеть дальше и не мучиться особо. Как говорил Фрейд, что я не знаю всей этой вашей философии, но единственное, за что я могу поручиться, что у человека есть определенное количество неудовлетворенного либидо или полового желания. Папа Фрейд, он очень приятно для современного человека формулировал свои мысли, хотя сам со своим вожделением не справился, он был привязан к никотину, от чего и умер. Ему там много раз делали операцию, говорили, не кури или умрешь. Говорят, что там перед смертью он уже трубку себе, у него там дырка была в горле, засовывал, все равно курил и помер. Фрейд является ярким доказательством закономерного результата своей философии. Никому не рекомендую так жить, это чушь. Просто философия для детей. То, что главный импульс, который определяющий импульс в моей жизни, это принцип удовольствия. Также вот животные, также вот неразвитые люди, дети. Человек не может так счастливым быть. Вожделение можно победить только заручившись поддержкой того, кто это вожделение на нас напускает, собственно говоря. Этот кто-то, его зовут Бог. Абсолютная истина. Да? Чтоб не так резало чьи-то уши, не очень любящие это слово. Хотя по факту этот человек, эта личность, мы ей всей в жизни обязаны. Так вот, вот Бог или абсолютная истина, если быть более широким, он дает нашей жизни вожделение как некий урок. И в нормальной естественной культуре человек должен обязательно ограничивать эту вещь. В современной культуре люди, они считают, что стыд – это пережиток прошлого, что это несовременно стыдиться. В действительности, чем более человек разумный, чем более развит его интеллект, тем более он стыдлив. И даже совершая ошибку, он стыдится своей ошибки. Этот стыд как раз таки является гарантом того, что человек, он не опустится куда-то ниже. Животное не испытывает чувства стыда. Есть хорошая поговорка, вы все ее знаете. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой, где захочешь, ходишь в туалет. Но человек не должен быть таким. Человек отличается от животного как раз таки высокоразвитым разумом. Если мы им не пользуемся, если мы пытаемся просто избавиться от этого стыда, от этого голоса разума, если это хорошая сказка русская про Машу и медведя, да, что Маша, которая олицетворяет этот разум, она говорила медведю: не садись на пенек, не ешь пирожок. И разум изнутри говорит: не делай этого, это неправильно. Как люди, молодые ребята, я сейчас к мужчинам обращаюсь, те, кто был в какой-то момент молодым человеком, молодые ребята, они там готовятся, там, чтобы первый раз там удовлетворить свое половое желание. Они чувствуют, что изнутри идет протест, идет страх, протест. И причина не просто в том, что человек не уверен в себе, а причина в том, что разум изнутри говорит, совесть та самая, она говорит, что это неправильная вещь. Потому что секс – это отношение людей в законном браке. И у него прежде всего есть конкретное предназначение – это зачатие детей. А потом уже все остальное. Но как минимум это должно быть в браке. И поэтому зачастую ребята молодые, они первый раз, идя на этот подвиг в кавычках, они просто напиваются, таким образом заглушая голос собственной совести и собственного разума. Так или иначе, это одна из причин, не единственная, но это одна из важных причин. И надо понимать, что мы глушим голос собственного разума, а это не то, что надо глушить, это и безумие, которое делают современные люди. Это искра разума, ее нужно наоборот раздувать. Это отравляет жизнь. Факт, разум отравляет жизнь. Факт, стопроцентный факт. Поэтому в этом фильме «Матрица» там этот предатель с этого Новохудоносора, с этого корабля, когда встретился с агентом Смитом, он сидит такой, ест курочку в «Матрице», он говорит: я понял, счастье в неведении. Да, если мы узнаем какие-то вещи, то это отравляет нам жизнь. Но на самом деле это не отравляет нам жизнь. Это у нас первый раз в жизни появляется выбор. Раньше мы делали эту грязь и не сомневались. А так у нас первый раз в жизни выбор появляется. Мы первый раз можем поступить свободно. Сделать не так, как нам интернет объясняет, а сделать так, как нам сердце наше объясняет, которым мы привыкли глушить горилкой и всеми остальными замечательными вещами. И вместо того, чтобы глушить разум, но разум нужно раздувать, разум будет говорить: да, все не то, все не так, живешь неправильно, поступил как гад, извинись, живешь низко, здесь обманул, здесь обидел, здесь пожадничал, изменись, изменись, не садись на пенек, не ешь пирожок. Люди говорят: да ладно, что там, горилки гряпнул и нормально. Посмотрел какой-нибудь фильм дурацкий, и чем тупее, тем приятнее, чтобы отвлечься от этого стресса после работы. Нет. Надо разжигать свой разум, и мы разжигаем свой разум, когда мы общаемся с людьми, для которых это естественно, жить чистой жизнью. Нам сложно совладать с собой тогда, когда наше общение, оно протекает в среде людей, для которых ненормально контролировать себя. Люди считают, что контролировать себя – это ненормально. Люди переживают очень, когда у них проблемы с вожделением, они к врачу идут, виагру пьют. Я помню, я видел это жуткое зрелище, я зашел в аптеку, и там стоял старик, он покупал виагру прямо передо мной. И он мне хвастался, говорит, 70 лет, я, говорит, к подруге иду, к подруге. Я так больно за него стал. Господи, ты прожил жизнь, ты ничего не понял. В это время надо сосредоточиться на других вещах. Понимаю, там молодой человек, это можно еще понять, но когда тебе 70, боже мой, ну куда, зачем? Что ты там еще не попробовал, что ты там еще не понял? Еще найти себе какую-то молодую девушку и таким образом тешить свое самолюбие, это безумие просто. Это фиаско, это крах человеческой жизни. Ну, то есть, так или иначе, то есть, смысл в том, что человек, он должен испытывать вот это вот естественное чувство стыда, и есть определенная культура, которая регулирует вот эти вот половые взаимоотношения. Эта культура называется институт семьи, институт брака. И очень важно, чтобы, если я чувствую, что, как бы, ну, что у меня есть потребность в этом, ни в коем случае не надо опускаться до каких-то вот внебрачных отношений. То есть, просто нужно создать семью. Но в конечном счете, создав семью, если вы действительно как бы ставите своей целью там, жить какой-то чистой жизнью, духовной жизнью, это важное условие для настоящей духовной жизни, чтобы человек постепенно себя ограничивал в этом. Главное, что в этом может помочь, это, естественно, искреннее повторение молитвы или мантры. То есть Бог, Он дает нам эти вещи в жизни, ставит это препятствие перед нами в жизни, и Бог же эти препятствия способен разрушить и собрать. Это самое главное.
Это самое главное, и перестали мы слышать Павла. Похоже, все-таки придется нам прекратить эфир, завершить. Время, тем более, говорит об этом. А остальные вопросы, у нас остался один вопрос, я вижу. Мы перенесем, Надежда, ваш вопрос на следующее, в следующую возможность общения с Павлом Цымбаленко. Это у нас следующий понедельник. Если ничего не помешает, то мы обязательно выйдем в эфир. Как всегда, прямые эфиры на Ведорадио с 16.00. На этой неделе 4 эфира. Какие именно, какие темы, читайте на нашем сайте vedoradio.fm.